Виктория Лидерман. Теория невероятностей. Книга вторая. Читает Юлия Яблонская. Глава первая. К вечеру на улице немного похолодало. По прогнозу, ненадолго, только до утра пятницы. Но все равно сразу стало как-то неуютно, вспомнилось, что зима не за горами. Матвей несколько раз грел уши руками, пока они с Веней шли к школе, и думал о том, что у него нет ни шапки, ни других теплых вещей, которые очень скоро могут понадобиться. В вестибюле висело объявление астрономического кружка. Сообщалось, что кружковцы приглашаются на практическое занятие в половине восьмого вечера, но занятие переносится с сегодняшнего дня на пятницу.
«Ну!» — разочарованно протянул Матвей. «Да завтра ждать! Что им сегодня-то не смотрелось в небо?»
«Вот же написано!»
— Веня показал на выделенную жирным шрифтом строку.
«Именно вечером в пятницу 9 октября возрастает активность метеорного потока Дракониды. Его можно будет наблюдать даже невооруженным глазом».
«Драконы!»
— задумчиво проговорил Матвей и тут же звонко хлопнул себя по лбу.
«Дракониды! Метеоры! Вот где я это слышал! Дома, по телеку!» Его включили, и он заорал про эти самые метеоры, а мама убавила звук и о чем-то со мной заговорила.
Веня посмотрел на него непонимающими глазами. Матвей возбужденно заходил взад и вперед, усиленно пытаясь вспомнить, что именно он слышал в то самое утро.
«По телевизору сказали, что каждый год в начале октября можно увидеть метеорный поток. Он называется Дракониды. Ватрушкин!» — Матвей остановился. «Получается, этих самых драконид можно будет увидеть завтра! Значит, и в трубу надо лезть завтра!»
«Нужно с кем-нибудь поговорить». «С тем, кто разбирается в этих потоках», — озабоченно сказал Веня. «Кто сможет все подробно объяснить и желательно сегодня? Только с кем? Я не знаю ни одного старшеклассника из кружка».
«Какие старшеклассники? Что они могут сказать? Нам Тим Тимыч нужен!»
«И где ты его возьмешь? У нас география только в субботу. Что, домой к нему пойдешь?»
«Пойду, если надо», — решительно заявил Матвей. «Мне терять нечего. Мне завтра труба! Либо в прямом смысле, либо в переносном».
Он чувствовал, что и в самом деле пойдет куда угодно, лишь бы выяснить, можно ли рассчитывать на метеоры со странным названием «Дракониды» и светит ли ему оказаться завтра дома. Или же метеорные потоки не годятся в качестве транспорта, и он никогда не вернется в прежнюю вероятность.
«Давай сначала узнаем. Может, Тим Тимыч до сих пор в школе?»
предложил Ватрушкин и первым двинулся к лестнице.
«Ну, это вряд ли. Он же не такой загнанный, как наш классный», — усмехнулся Матвей и пошел следом. «Спорим на что хочешь, кроме Денисыча уже никого нет».
И он оказался прав. Олег Денисыч обнаружился в учительской в полном одиночестве. Правда, уже собирался уходить.
«О, как вовремя», — обрадовался он. «А я уже хотел вам звонить. Как здоровье, Ватрушкин?»
«Хорошо, спасибо, Олег Денисович».
«А ты как, Добровольский?»
«Нормально», — сквозь зубы процедил Матвей.
«Послушай, Матвей». Олег Денисович застегнул барсетку и повернулся к нему. «Наш последний разговор не очень получился. Наверное, я не должен был так резко высказываться. Ведь я тебя действительно не знаю. Я был неправ. Извини». Матвей взглянул на него из-под лобья. «Он издевается, что ли? Когда такое было, чтобы учителя извинялись перед учениками? Учителя ведь всегда правы, даже когда не правы. И если совсем честно, Денисыч не так уж и не прав. Ведь даже видя Матвея во второй раз, он сказал примерно то же самое, что и его двойник из другой вероятности. А уж он, двойник, знал Матвея достаточно хорошо, как-никак 2 года его отучил».
«Ну что, мир?»
Олег Денисыч протянул ему руку. «Или хотя бы перемирие?» Веня настороженно переводил взгляд с одного на другого. Он явно не понимал, о чем речь, но не вмешивался, ждал молча. И когда Матвей нехотя пожал протянутую руку, вздохнул с облегчением. Ведь известно, если разлад в коллективе, страдает дело.
«Олег Денисович, нам срочно нужен Тимофей Тимофеевич», — заговорил Веня, как только конфликт между двумя сторонами был исчерпан. «Вы знаете, где он живет? У вас есть адрес?»
«Ну, где он живет, я знаю. Только вам это не пригодится».
«Почему?»
«Он улетел в Москву. Вернется завтра к вечеру.
«Я так и знал!»
— Матвей треснул кулаком по столу.
«Так и знал! Все пропало!»
«Так, спокойно», — сказал учитель. «Ничего еще никуда не пропало. Давайте по порядку и без эмоций. Зачем вам Тимофей Тимофеевич?»
Так как у Матвея без эмоций не получалось, слово взял Веня. И Матвей в который раз поразился, насколько четко и грамотно в нескольких фразах он обрисовал ситуацию. Как будто очистил от ненужного мусора и преподнес на ладошке. «Нате, смотрите!» И при этом ни разу не сбился, не запнулся и не покраснел.
«На уроках бы так отвечал», — подумал Матвей. «Сидит в троечниках, а на самом деле умнее многих наших отличников».
«Понятно», — проговорил Олег Денисович и в раздумье забарабанил пальцами по столу. «Но если все это сотворила комета, стоит ли надеяться на метеориты?»
«Метеоры», — поправил Веня. «Вот нам и надо в этом разобраться, поэтому без Тим-Тимыча... Ой, то есть без Тимофея Тимофеевича никак не обойтись. А завтра может быть поздно. Вдруг пятница — единственный день, когда видны эти дракониды».
«Подождите здесь». Классный руководитель взял свой телефон и вышел из учительской. Матвей и Веня послушно ждали, прислушиваясь к разговору в коридоре. Но толком ничего разобрать не могли. Голос звучал приглушенно, видимо, Олег Денисович разговаривал на лестнице. Но буквально через минуту он вбежал обратно и стал торопливо шарить рукой по столу. Веня с готовностью подсунул ему ручку, а потом, видя, что поиски не прекращаются, выудил из стопки каких-то бумаг чистый листок.
«Да-да, пишу»,
— сказал Олег Денисович в трубку и начеркал на листе несколько букв. «Хорошо, давай, до связи».
«Ну что?»
— нетерпеливо спросил Матвей, едва дождавшись, пока он отключится.
«Через час мы сможем с ним поговорить».
«Почему через час?»
«Потому что интернет у него будет только через час, когда он вернется в гостиницу».
«А зачем ему интернет?» — не понял Веня.
«Для скайпа», — догадался Матвей. «Он же в роуминге, звонить дорого».
«Да», — сказал Олег Денисович, — «устроим сеанс связи. А теперь надо придумать, где мы сами возьмем интернет». Матвей и Веня переглянулись. Конечно, самый простой вариант — пойти к Ватрушкину. Но, во-первых, тетка уже вернулась с работы, а при ней особо не поговоришь о кометах и параллельных реальностях. А во-вторых, зависший компьютер так и не запустился, даже после того, как к нему подсоединили высохшую клавиатуру.
«Ко мне ехать далеко, да и бессмысленно», — размышлял учитель. «У меня гостит сестра с племянниками, поговорить точно не дадут. Остается только школа. Где здесь у нас интернет?»
«В компьютерном классе», — подсказал Веня и смущенно добавил. «И у завуча в кабинете я видел, когда сидел там».
«Ну, кабинет завуча мы взламывать не станем», — сказал Олег Денисович. — Да и компьютер у нее наверняка запаролен, так что идем в компьютерный класс.
— Там тоже пароль на главном компьютере, — заметил Матвей. — Но я его знаю. Вернее, знаю, где он записан.
— Да? Откуда? — удивился классный руководитель.
— А наша информатичка, прежде чем включить комп, всегда выдвигает верхний ящик стола и смотрит внутрь. Там у нее бумажка приклеена с паролем.
— Точно,
— Веня почесал затылок.
А я и не сообразил, зачем она так делает.
«Ну, идем тогда, следопыты», — усмехнулся Олег Денисович. «Вашу бы наблюдательность, да на пользу учебе». Следующий час они провели в компьютерном классе в довольно непринужденной атмосфере. Ковырялись в компьютере, запущенном с помощью спрятанного в ящике пароля, пили чай с сушками из учительской и мирно беседовали. Матвей вдруг обнаружил, что его перестало напрягать общество Олега Денисовича. Он даже не заметил, когда именно это произошло. Скорее всего, после дружеского рукопожатия. Матвей будто другими глазами посмотрел на классного, ведь далеко не каждый может признать свои ошибки и вслух сказать, что был неправ. И извиниться, тем более перед собственным учеником. И пожать ему руку, как равному. Вскоре к ним присоединилась вернувшаяся с танцев Милослава. Она позвонила Ватрушкину, чтобы узнать, где они с Матвеем, и успела как раз к началу сеанса связи.
«Без всякого сомнения, это был болид, а никакая не комета!»
— уверенно звучал голос Тимофея Тимофеевича из небольших колонок возле монитора. Приходилось довольствоваться только звуком. В компьютере не было веб-камеры.
«А почему все называют его кометой?» — спросил Веня.
«Ну, обывательская точка зрения. Один сказал, все подхватили. Так проще. Комета и комета, все понятно. А что такое болид?»
Никто не знает. Кстати, тот, что упал в Челябинске, это тоже болид. Просто он не успел сгореть в атмосфере, столкнулся с поверхностью Земли и вызвал мощную ударную волну. Отсюда все разрушения. А нынешний был не таким ярким, не таким мощным и не таким крупным. Мне повезло, я сам его видел. Огненный шар с хвостом. И свечение такое бело-оранжевое. Типичный метеор, падающая звезда. А может, он был из метеорного потока дракониды. Как раз сейчас для него самое время.
«Вот-вот, дракониды!» — подхватил Матвей. «Расскажите нам о них! Это что за метеоры такие?»
«Ну, это звездный дождь.
Звездопад, как говорят в народе», — с готовностью заговорил Тим Тимыч. «Звездопады вообще не редкое явление. Это только принято считать, что звезды падают в конце лета. На самом же деле, в году бывает несколько таких звездопадов, причем в строго определенное время на определенной стороне неба. Ведь что такое метеор? Космический объект, осколок кометы или астероида. Он врывается в атмосферу Земли с огромной скоростью, только представьте себе, десятки километров в секунду, и сгорает в небе, оставляя яркий след, который мы можем наблюдать. Это просто фантастическое зрелище!»
Увлеченный географ даже не поинтересовался, зачем семиклассникам понадобилось узнать о метеорах, да еще так срочно, что они нашли его и в Москве. Казалось, он радовался очередной возможности поговорить на любимую тему. Тим Тимыч объяснил, как возникают совокупности метеоров, от чего зависит их яркость и цвет, и углубился в подробное описание созвездий, которые дали название метеорным потокам.
«Нам бы уже свернуть к драконидам», — прошептал Матвей классному руководителю. «А то ведь он так долго может. Он нам темы по географии вот так же объясняет. Не остановишь. Бывает, всю перемену сидим».
«Ага!»
— воскликнул географ, когда Олег Денисович направил разговор в нужное русло.
«Вас интересуют дракониды! Отлично! Этот метеорный поток назван так в честь созвездия дракона, в котором находится его радиант. Вы знаете, что такое радиант?»
«Это точка на небе, из которой летят метеоры», — сказал Веня.
«Так вот, комета Джакобини-Циннера оставляет на своей орбите скопление твердых частиц», — продолжал Тим Тимыч. «А вы знаете, кто ее открыл?»
«Ну, видимо, Джакобини-Циннер», — проворчал Матвей и прошептал в сторону. «Сейчас мы прослушаем его полную биографию».
«Нет!» — радостно воскликнул географ, не расслышав последних слов. «Не совсем так. Это два разных человека. Комету сначала открыл французский астроном Мишель Джакобини в 1900 году, а потом заново открыл немецкий астроном Эрнст Циннер в 1913 году, только лишь через 13 лет. Хотите узнать, почему так произошло?» «Нет!» В один голос воскликнули Матвей и Милослава, досадуя, что они никак не доберутся до самой сути.
«Тим, дракониды», — снова напомнил Олег Денисович.
«Дракониды, да», — увлеченно подхватил географ. «Через них Земля проходит каждый год в начале октября. В этом году основной пик прогнозируется на завтра, пятницу, 9 октября, с 8 до 9 вечера. Наш кружок собирается в половине восьмого, чтобы подготовиться и послушать лекцию о драконидах. Приходите тоже, если так интересуетесь. Звездопад — зрелище невероятное. Ну, если, конечно, дождь не помешает».
«А за городом метеоры будет видно?» — спросил Веня.
«Конечно! За городом, в чистом небе, их будет видно намного лучше. Там даже самые тусклые метеоры видны. Мы с кружковцами не имеем возможности поехать так далеко, поэтому будем наблюдать на школьной крыше. Но ничего страшного, сейчас как раз фаза новолуния. А значит, лунный свет не помешает, небо завтра будет практически темным, и мы все прекрасно разглядим».
«Получается, что метеоры будет видно только завтра?» — уточнил Матвей.
«Да нет, их видно несколько дней. В этом году с 5 по 10 октября. Они и вчера были, и завтра будут. Просто они разрознены, их тяжело отследить. Можно и час, и два просидеть в ожидании. А 9, то есть завтра, они будут самые активные. Ну, во всяком случае, по прогнозам экспертов».
«А как же комета?» — поинтересовалась Милослава. «Она точно была из этого потока?»
«Болид!» — энергично поправил географ. — Не комета, а именно болид. Как я уже сказал, это тоже метеорная частица, только более крупная. Да, вполне вероятно, что болид был из этого потока. Хотя ручаться не могу, возможно, он был просто спорадический. «Какой?» — не понял Матвей.
«Случайный», — пояснил Веня.
«Ты знала, что Ватрушкин такой эрудит?» — прошептал Матвей Милославе, пока Тим Тимыч с энтузиазмом рассказывал, как отыскать на небе созвездие дракона. Милослава едва заметно пожала плечами. Похоже, Ватрушкина не воспринимали всерьез ни в одной вероятности.
«Тим, скажи, а как метеоры могут воздействовать на магнитное поле Земли? Могут они вызвать, ну, магнитную бурю, к примеру?» — спросил Олег Денисович. «Или как-то всколыхнуть его, это поле?»
«А как же!» — обрадовался географ. «Очень даже запросто. Только речь здесь пойдет не о магнитной буре, а скорее об ударной волне. Ведь что такое магнитная, а правильнее сказать, геомагнитная буря? Нам известно, что Земля имеет такой мощный щит, как магнитное поле, которое защищает ее от космической радиации».
«О, нет!» — простонал Матвей и взялся за голову.
Следующие 15 минут все слушали увлекательную и подробную лекцию о возмущении магнитного поля Земли, о магнитных бурях и солнечной энергии, которая эти бури вызывает.
«Тимофей Тимофеевич, но ведь ударная волна образуется, когда метеорит падает на поверхность Земли и взрывается. А если метеор не долетел и сгорел в атмосфере, от него может пойти ударная волна?» — спросил Веня.
«Крупное метеорное тело может взорваться и в воздухе!» жизнерадостно поведал Тим Тимыч. Ему явно нравился этот разговор. «Существует такое понятие, как эффект высотного электроразрядного взрыва. Если говорить простыми словами, метеор врывается в атмосферу с огромной скоростью. За короткое время его кинетическая энергия переходит в электрическую энергию разряда, а это приводит к взрыву небесного тела».
«Ничего себе простыми!» — тихонько пробормотала Милослава. «Только еще больше запутал».
«Я понял одно. Астрономия никогда не войдет в число моих любимых предметов», — негромко отозвался Матвей.
«Потому что при полете любого тела со сверхзвуковой скоростью в земной атмосфере возникает баллистическая ударная волна», — закончил свою мысль географ. «Она не только может спровоцировать возмущение магнитного поля, она может послужить причиной крупных катастроф и экологических, и техногенных. Вот если взять Тунгусский метеорит».
При этих словах Матвей снова отключился. Тунгусский метеорит его мало интересовал, и все катастрофы, связанные с ним, тоже. У него была своя катастрофа, похлеще всех остальных.
«Ну что ж», — подвел итог Олег Денисович после окончания сеанса связи, когда, наконец, удалось вытянуть из географа всю нужную информацию и очистить ее от лишнего мусора. «Единственное, о чем мы можем говорить с 80-процентной уверенностью, это то, что метеор, который пролетел в ночь с понедельника на вторник, и метеоры, которые ожидаются завтра, одного и того же происхождения, из одной, так сказать, серии. Так что есть смысл предполагать, что у них хватит мощности, скорости, энергии и что у них там еще есть, чтобы вернуть Матвея в его реальность».
«Ага, хорошо бы», — пробормотал Матвей. «А если не хватит? Тот был один и большой, а этих много, и они маленькие. Вдруг они не всколыхнут магнитное поле так, как надо? Что тогда?»
«А вдруг вообще завтра дождь пойдет, и мы их не увидим?» — спросила Милослава. «Завтра к вечеру обещали осадки. Если небо затянет тучами, мы не будем знать, падают звезды или нет».
«Будем решать проблемы по мере их поступления. Не паникуем заранее», — классный руководитель поднялся из-за стола. «Наша задача на данном этапе — дождаться завтрашнего вечера, приехать на тот самый пустырь с разрушенным домом и следить за небом. Как только появятся метеоры, начинаем действовать. Матвей ныряет в трубу, и если он из нее не вылезает, значит, все получилось». «Фу ты, неужели такое вообще возможно?» «Фантастика! Не поверю, пока не увижу своими глазами!» Матвей невесело усмехнулся. С каким огромным удовольствием он согласился бы эту фантастику своими глазами не видеть.
«А как мы туда попадем?» — спросила Милослава.
«На моей машине. Я вас одних не отпущу. Поедем часов в 7. Надеюсь, часа нам хватит, чтобы добраться до места и найти эту вашу трубу».
«Надо взять фонарь», — вспомнил Матвей. «Там на стройке реально темно».
«Я возьму», — сказал Веня. «У меня мощный, светит как прожектор».
«Ну все, договорились. Завтра в 7 сбор у школы, а теперь по домам, поздно уже», — скомандовал Олег Денисович. «Матвей, тебе есть где ночевать? Могу пригласить к себе».
Правда, сегодня там много народу, но угол тебе найдем».
«Не надо»,
— решительно возразила Милослава.
«Он пойдет домой. Правда, Матвей?»
Матвей посмотрел на нее, потом на погрустневшего Ватрушкина и сказал.
«Да, я лучше домой».
«Отлично», — кивнул Олег Денисович. «Тогда бегите. Я сам все закрою».